Да. Мы идем дальше. Значит, снова войдем в тему, ну, где мы остановились. В общем-то, мы говорим про, как-то мы хотели сказать, то, с чего начинается все это наше дело. Мир после прихода Машеха, да, ну, по идее, мы говорим о том, что мир, он входит как бы в духовную действительность. Эта духовная действительность присутствует всегда, да, но после прихода Машеха мы как бы начнем ее осознавать, а так мы, она как бы она есть, но мы в ней не находимся. И вот эту вот духовную действительность мы пытались как-то описать, насколько это возможно. Я просто, смотрите, на самом деле надо понимать, что вещи намного сложнее, чем вот то, что я рассказываю, потому что нет возможности рассказать это в полной мере. И знать это в полной мере тоже. И все, что мы говорим, такое как бы в аллегории такой, да, что и очень схематично. То есть я стараюсь как бы, я просто стараюсь перевести это как бы на язык более-менее понятный, чтобы как-то людям было понятно. А люди привыкли мыслить в схемах, так мы рисуем схемы различные, так и так. Но эти схемы, надо знать, что они всегда, что это намного более сложно, чем мы себе даже можем представить. Поэтому очень часто схемы просто меняются. То есть то, что мы назвали внешним или нижним, может в какой-то момент оказаться внешним. А, да, или внешним может оказаться нижним. Иногда вдруг мы так смотрим, иногда так смотрим, смотря с какой это, потому что ситуации, они самые такие непростые, и вот а схемы тоже каждый раз может меняться. Так что всегда все, что вы можете, вот то, что мы слышим, вдруг может потом кто-то где-то увидеть, что это не совсем так, а написано по-другому. Или сказано по-другому. Это тоже правильно. Просто я пытаюсь как-то объяснить так, чтобы было чуть-чуть понятнее. Но и, естественно, утрирую многие вещи. Потому что до конца мы не можем точно вот описать эту вещь. Но тот, кто учит, он как бы сталкивается со всеми сторонами, со многими сторонами, и тогда у него как бы есть более полное представление. Ну а мы как немножко, насколько это возможно. И вот мы, значит, в прошлый раз разобрались, что мы, то есть о чем мы говорим? Мы говорим, значит, так, обратно, схематично все, что есть человек и есть мир. Человек, и мы сказали, что человек был создан таким, как он создан, чтобы дать нам форму, дать нам схему духовной действительности, чтобы мы могли постигать духовную действительность. И вот как это похоже, как это человек, он человек как бы чертеж, по которому мы можем... А познать или как-то говорить, как-то осознавать духовную действительность. И не случайно человек был создан таким, каким был он создан. Именно для этой цели, что поскольку Всевышний хотел, чтобы у нас была возможность постигать духовную действительность. Для нашей роли, для нашей цели, для того, чтобы мы должны знать хотя бы что-то. Что если бы у нас не было бы такой возможности, то тогда мы были бы как животные, ничего не могли бы сделать, не было бы свободы выбора, не было бы ничего. Поэтому мы должны это постигать, уметь как-то, хоть как-то понимать что-то вот из духовной действительности. И поэтому он дал нам чертеж в этом мире, чертеж, схему, что это сам человек. Как тело человека, мы еще об этом не говорили точно, как тело строится, вот сейчас, может быть, начнем сегодня об этом говорить. Либо, а также как во внутреннем смысле, это о чем мы говорили. Мы говорили что? Что человек состоит из тела и души, то есть как в мире это называется, тело и дух. Да? Все с этим согласны, никто с этим не спорит. Даже там все эти материализм и так далее, все с этим согласны. То есть, кто-то приходит, как мы говорили, Владимир Ильич, пришел и сказал, что дух... Это как его продукт высокоразвитой материи и так далее. Да? Ну, неважно, как они это называют, но так или иначе все понимают, что есть две действительности. Каждый человек это видит внутри самого себя. Есть у него телесность, есть у него дух, то, что назвали. И вот это вот понятие дух, духовность, мы хотели понять вообще, да, и сначала мы это понимаем в человеке, а с человеком мы делаем параллель на весь мир, потому что так сказано в Торе, «Бецелем Элоким бара ото, по подобию Всевышнего создал его, какого Всевышнего, не имеется в виду той самой бесконечности, о которой у нас нет даже представления, мы не можем в ней говорить о каких-то положительных понятиях, а имеется в виду о этой духовной структуре, вот, о духовном мире. Человек построен по подобию этого духовного мира, и поэтому там написано «Бацелем Элоким Асаута». Что значит «Бацелем Элоким»? Именно слово «Элоким» используется, а не другие названия, имена Всевышнего. А имя «Элоким» показывает вот на построение духовной действительности в принципе, да? Бамидат 1, ну не будем ходить там в детали. И поскольку, как мы сказали, что почему, что такое духовное, мы пытались тогда объяснить, что духовное, это вкратце, это причина действия. Да, это духовное. Это не духовное там, что, я не знаю, люди представляют себе там ангел с крылышками там или еще что-то. А духовность — это реальность определенная, это то, что вызывает наше действие. Человека, скажем, если говорим о человеке, что вызывает действие человека. Мы тогда исследовали это и сказали, как бы что, его мысли, его решение, иной раз его какое-то эмоциональное побуждение, его какое-то, это вызывает действие, это причина, почему он повел себя таким образом или другим образом. Конечно, есть его как бы физиологические процессы в организме человека, есть там разные действия, и как это, неосознанно и так далее, то тогда мы говорим, что это не он сам действует, а природа действует внутри него, а не он сам. Но когда мы говорим о осознанном действии человека, то тогда это вот его мысли, его эмоции, его телесные какие-то побуждения, они вызывают действие. И вот эта совокупность вот этих вот причин действия, вот этот вот корень, который вызывает действие, это явно реальность, это большая реальность, чем само действие, мы не раз говорили, что само действие, оно где-то там в воображаемом мире у человека, а это оно реальность, большая реальность, чем наш мир, хотя мы его не видим, мы не видим мир причин, мы не видим причины, мы видим только вот проявления, а вот само это не видим, ну не видим, ну так... Проблемы же мы не видим. Сейчас начнем касаться того, как это увидеть. А вот поскольку мы это не видим, но это реальность, мы с разумом понимаем, что это реальность, которая есть. Поскольку мы действуем, мы что-то делаем каждый день, каждую минуту. И вот, а если мы действуем, значит, есть кто-то, кто вызывает это действие. Вот это вызов этого действия, это кто вызывает, мы назвали духом, духовной действительностью. И так мы сказали, что человек его вызывает, вот это вот его эмоциональная сторона, или как там, разумная сторона, телесная сторона человека, нефеш, рух, нешама, то, что мы назвали, это то, что вызывает поведение человека, действие в том или другом смысле. И вот это мы назвали духовной структурой человека, духовной стороной человека. И поскольку сказали, что это похоже, человек похож на все мироздание, то да, когда мы говорим о мироздании, мы тоже можем смотреть в таком же смысле, есть как бы тело. Ну, тело – это вот то, что мы видим, материальный мир, назовем это так, приблизительно хотя бы, да, схематично. А то, что вызывает всякие события в этом мире, есть причина этому. Где-то это начинается, кто-то делает это действие. И мы это делаем, пытаемся это понять по подобию с человеком. Как в человеке действие вызывается его мыслью, побуждением, эмоциональным, телесным и так далее – и то, что мы назвали духом, то же самое есть в мире природы, есть тоже дух, как бы, который вызывает, не как бы, а по-настоящему это реальность, которая вызывает все, что происходит в мире природы. Да, это нечто подобное, да, как у человека, так и это в мире. И вот это вот, да, и оно тоже разделяется на много разных уровней и так далее. Мы только сказали, как в трех, нефеш, рух, нешама. Но на самом деле там намного больше и больше, и там, да, это очень, одна очень сложная машина, которую трудно даже это, да, описать и представить, даже очень сложно. И вот, но в общем, так мы как бы должны сказать, там тоже есть, скажем, нефеш, рух, нешама, а есть еще две хаявы, да, выше этого. И вот они как бы расположены, как мы это сказали, не от сверху вниз. Сверху вниз. Тоже мы как-то объяснили эту вещь. Что это значит? Как бы выше нашего мира находится там, я знаю, мир, как называют, мир Асия, еще выше мир Яцера, еще выше мир Брия, что это нефеш, рух, нешама, как бы этого мира. Но на самом деле и... есть корень этого мира, то и то, что как бы выше этого, то, что называется Ацилют. Это не так важно нам название, просто чтобы как-то иметь представление. И можно смотреть на все эти миры не только, как они вот один выше другого, а можно смотреть в параллельном, что один как бы то, что нижнее, оно более внешнее, то, что и оно как бы одевает тот самый внутренний мир с внешней стороны. Вопрос, как мы, что мы хотим постигнуть в этом изучении, так мы смотрим, но рассмотрим в схеме вверху вниз, иногда смотрим в схеме снаружи и снутри. В рамках вот, ну, насколько нам это удобнее, чтобы понять то или другое. Теперь, если мысли человека, то, что вызывает, вам сказали, как это разумная составляющая, эмоциональная составляющая, телесная составляющая, то тогда в мире общем, назовем это так, там нет понятия, там нет эмоций, нет ни человек, там нет эмоций, нет телесных ощущений, эмоциональных ощущений и так далее. Тогда, а что же там, что же это называется духом, то, что вызывает действие функционирования мироздания, что это такое? Мы назвали это система управления, если помним, да? Система управления, которая управляет, законы, назовем это законами, но обратно это по примеру с нашим миром, мы знаем, в нашем мире есть законы природы, и также как бы можем провести параллель. Да, и сказать, что там тоже есть какие-то свои законы, вот эти свои законы, это система управления. Мы сейчас начнем ходить вот в это, в объяснение, в описание этой системы управления. И вот эта вот, да, система управления, это тоже обратно, мы же сказали, что мы по-настоящему не видим духовный мир, не можем в него заглянуть и посмотреть, ну, находясь здесь, во всяком случае. Поэтому, чтобы описать это, мы пользуемся понятиями нашего мира. То, что мы видим в телесном мире. Вот видим мы здесь законы природы, так делаем некоторую параллель. Это говорит, как бы в некотором смысле тоже аллегория на духовную действительность. И вот поскольку здесь оно есть, значит там тоже в каком-то смысле, и, да, назовем это законами. Но это идея системы управления. И в этой системе управления, мы сказали, есть тоже это два вида общих систем управления. Одно круглое мы в прошлый раз учили, а другое прямое. То есть одно круглое снаружи внутрь, а другое прямое сверху вниз по линии. И там мы сказали, что то, что круглое нас менее интересует, это воздействие на этот мир извне совершенства. Не буду сейчас приводить всю эту аллегорию, как мы это объясняли, что это как бы это тоже аллегория всего лишь, нет там кругов и так далее, линий. Но это как бы воздействие, которое создает, осуществляет мир. На каждом уровне. На нашем уровне, скажем, в природе, это мы тоже видим, есть мир природы, который мы видим, и есть воздействие на него, то, что люди называют воздействием звезд. Да? Мы сказали, что звезды, они как бы находятся, звезды, ну, логическая суть звезд, находится где-то на границе между духовным, вот то, что мне, круглый, и между внутри то, что в этом мире. И вот это вот воздействие, которое приходит оттуда, оно дает, как это, законы природы, существование мира, я знаю, силы притяжения, и там, да, и так далее, отношения между атомами и так далее. Всякие разные вещи, осуществление этого мира. Это воздействие одно, и оно на каждом уровне есть такое воздействие, только на каждом уровне другие законы, другая природа, назовем, другая время. Ну, так как она дает осуществление. А кроме этого, есть управление. Это управление идет сверху вниз. И вот это то, что нам интересно, потому что это управление, оно направлено к человеку, потому что то управление, оно только всего лишь дает, то воздействие снаружи, оно всего лишь дает существование мира. И без связи с тем, на кого это распространяется, человек, животное, растение, там все подчиняются одним и тем же законам, и суть в одном смысле, с этой точки зрения нет разницы, кто он. А вот управление сверху вниз, оно совсем другое. Оно направлено на человека, то есть и на весь мир, в принципе, тоже, но это в связи с человеком. То есть оно уже управляет поведением человека. Здесь важно, что происходит с человеком, как он себя ведет, и что, да, и, да, как он себя поведет, как он реагирует и так далее. И в этом управлении мы тоже сказали, есть много разных уровней, и в нем есть разделение, это в прошлый раз лекции мы говорили, Есть разделение на два тоже. Это то, что входит внутрь сознания человека, значит, управление сверху, духовное, это значит, у человека появляются, есть различные представления, которые заложены ему, в общем-то, от рождения, как мы сказали, не может быть иначе, да, как всякие представления, не знаю, доброе представление справедливости. Справедливости, допустим, да, и явно человек не получил это из окружающего мира, где он увидел справедливость в окружающем мире. Но это некоторое понятие, которое внутри него, он с этим как бы родился. Это не то, что он выучил это из мира, но это то, посредством чего он осознает этот мир. Это как очки, через которые он смотрит на мир. Он говорит, а, это справедливо, это несправедливо, это да, это так, это нет. Он оценивает мир с этих позиций. То есть эта позиция, это типа очков, каким образом он смотрит на этот мир. Мы тогда объяснили это немножко о других вещах тоже. Есть несколько понятий таких внутри человека, с чем он рождается первоначально. Как мы сказали, на самые простые, да, скажем, видение формы мы это объясняли, да, что человек видит форму с точки зрения физической, если мы смотрим, да, что он на самом деле сталкивается с хаосом лучей, которые приходят к нему, хаос информации. Увидеть в нем какой-то порядок, это он должен сделать поиск, он должен взглянуть на это, он должен искать, он должен найти в этом хаосе порядок. То, что мы видим в хаосе лучей, какие-то формы, какие-то предметы и так далее, эти понятия у нас были заложены первоначально, и их мы ищем. Потому что если у меня нет такого понятия, у меня нет понятия стакана, в моем сознании первоначально я его никогда не увижу. Я вижу много разных лучей, но столкнусь. Но стакана как такового я не увижу, потому что я не... Только поскольку есть у меня это представление первоначально, и я беру какой-то вот, и я сталкиваюсь с каким-то набором лучей, я могу предположить, а может быть это стакан, и начинаю строить и представлять. Как мы всегда, когда вдруг я вижу что-то необычное, и пытаюсь понять, что это, и взглядывать, и смотреть, и начинаю искать, может быть это, может быть это, может быть это, всякое исследование на этом построено, и так далее. И в конце концов что-то нашел, какую-то закономерность, какую-то форму, какое-то это, и вот теперь я вижу. Этим мы так утверждаем, что этим занимается ребенок первоначально, когда он родился, он слепой, ничего не видит, да, так говорят. И он тренируется видеть разные вещи. Чтобы видеть их, он что-то там получает, пытается в этом различить что-то. Но чтобы различить что-то, надо что-то знать первоначально, потому что невозможно различить то, чего он не знает. Да? То все это мы говорили, это с позиции этого. На самом деле, это еще много разных понятий. Внутри человека, да, я и приводил, но есть такое понятие, как «я есть». Ребенок, каждый человек знает, что он есть, правильно? Все мы знаем, что каждый человек знает про себя, что он есть. Откуда он это узнал? Вошел в этот мир, ну где он увидел себя? Как он узнал, что он есть? Даже если, скажем, ребенок смотрит на руку, видит руку, ну откуда он знает, что это он? Он и не говорит, и мы не говорим, что рука – это я. Что мы говорим? Рука моя. Чья моя? Чтобы сказать, сделать утверждение «моя рука», я должен знать, что я есть. И только после этого могу относить к этому к себе какие-то вещи. Так он видит какой-то объект, самый ребенок. Он знает, что это я, знает, что это рука, его, он. Откуда? Вдруг там кто-то ущипнул, ему стало больно. Он, с этого момента он ощутил, что это относится к нему каким-то образом. И уже что-то получил, какую-то информацию, это как-то относится ко мне, это не относится ко мне, это далеко от меня, это близко от меня и так далее. Чтобы делать все эти выводы, первоначально надо знать, что он есть. Где он взял эту информацию? В окружающем мире невозможно вынести такую информацию. Что бы мы ни видели в мире, мы никогда не увидим там в нем, что я есть. Наоборот. После того, что я знаю, что я есть, я могу видеть мир. Я могу его оценивать по отношению к самому себе. Как мы сказали, далеко от меня, близко ко мне, хорошо мне, плохо мне, жарко мне, и так далее, и так далее. Я могу тогда оценить этот мир. Вся информация, которая у нас есть в мире, она возникает, строится внутри человека на вот этом его понятии, что он есть, и значит, есть он, и увидит, что есть что-то кроме него, и начинает теперь сопоставлять, что к нему относится, не к нему, в какой мере, и так далее, и так далее. То есть все рассуждения... Они начинаются с того, что он есть. Откуда он знает, что он есть? Это понятие он получил от рождения первоначально. Это ясно, это понятие, формы вы сказали. Еще целый ряд вещей там для того, чтобы как-то взаимодействовать, видеть, ощущать и взаимодействовать с этим миром, нужен целый ряд знаний, которые человек получает первоначально. И более того, для, вот как мы сказали, моральная сторона человека, там, я знаю, сострадание, любовь, там, еще что-то. Все вот эти вот понятия, они тоже, он их не учит в мире, где он учит в мире. Наоборот, с этими понятиями он пытается оценить мир, ощутить мир и так далее. Вот эти вот разные понятия, они, это мы сказали, то, что от рождения приходит человека. Часть из них от рождения приходит. Некоторые понятия входят внутрь него, в продолжении жизни. Ребенок что-то там знает, что-то знает, что-то не знает. О чем-то с ним нельзя говорить, потому что он этого не осознает. В какой-то момент он начинает осознавать. Мы предполагаем, что он это выучил откуда, я его обучил. Нет возможности обучить ребенку понятие справедливости. Кто может его обучить? Если оно в нем не заложено, невозможно объяснить. Он там жестоко обращается с животными, играется, не понимает, не осознает. Мы ему пытаемся объяснить, подожди, ему же больно. Это... Он не понимает, что значит, ну так больно. Допустим, больно. Только после того, что внутри себя он может сочетать это понятие, больно кому-то, это больно как мне, и что? И тогда надо как-то, да, это нехорошо, чтобы было кому-то больно. Чтобы это понятие осознать как-то начать, оно должно быть у него, да, это понятие как бы должно быть. Это по всей видимости, как мы говорим, что у человека он растет, и вот в процессе роста в него входят тоже различные понятия. Да, и вот это, как говорит, ребенок он вырос, как мы не раз это говорили, ребенок, он вырастает, он начинает понимать разные вещи, то, что до этого он не понимал, да, то, когда он ребенок, он не понимает. На самом деле, как мы говорили, что он не понимает не потому, что он еще недостаточно учился в школе, он не понимает, потому что он маленький. Мы это хорошо знаем. Ребенок не может некоторые вещи понять. Почему? Что он маленький, он не дорос до этого. Не потому, что он не учил, он может выучить там много разных наук и так далее. Быть способным, я знаю. Но он не понимает. А когда он понимает, когда в него входит это знание? А есть различные понятия знания, входят в процессе жизни. И так поэтому человек, есть, ну, в этих еврейском знании это подробно описано, это что-то удивительное, мы сейчас не входим в это, но это что-то удивительное. От первых дней зачатия до возраста, ну, скажем, 500 лет хотя бы, которого у нас нету, да, описывается подробно вся его, весь порядок этого, как бы, вот этой жизни, что, какая информация, или что ему, ну, не совсем точно, да, скажем так, что ему, ему открывается, что с ним происходит, с его душой, скажем, духовной стороной в процессе жизни, в процессе роста, это называется рост, да, на каждом этапе ему добавляется какая-то другая частичка духовности, значит, духовности, вот это вот, назовем это знанием, кто как, да. И вот это вот на 40-й день происходит что-то, на 50-й беременности мы говорим, да, прям подробно описывается вся беременность до дня рождения, что добавляется каждый раз, каждый день. Каждый день что-то добавляется ему, что-то это. Потом он рождается, но он тоже еще, в принципе, да, он рождается, но поначалу у него есть только голова, но нет тела, так мы говорим. Потом, когда он рождается, в принципе, тела тоже у него еще нет, потому что оно не функционирует, есть только голова. А потом он растет, он появляется, у него появляется тело, нижнее, то есть человек строится с головы, сначала верхняя часть тела. Это значит, он уже что-то там, ну, осознает и так далее, но еще не ходить не может, потом нижняя часть тела и так далее. Каждый раз что-то добавляет. Почему это возникает? Как он растет? Как это? Ему добавляется что-то в его духовной стороне. Вот точно что описано это, мы не будем в это входить в детали, что. Но каждая частица, как там есть непиш, то, что входит. Непиш сама разделяется на много деталей, и эти детали разделяются на много деталей, и каждая из них в какой-то момент входит внутрь человека. И так человек растет, он становится как это, взрослее. Взрослее – это не больше знает, получил информации. Взрослее – это то, что он получает знания в течение жизни, больше и больше. Потом мы говорим, 20 лет – это другой уровень, 13 лет – это один уровень, 20 лет – другой уровень, 60 лет – другой уровень, 120 лет – другой уровень, 100 лет – 120, до 500 лет, что до 1000 лет, потому что возраст человека уже, ну, нас это не касается, нас больше 100 лет не касается, но это... И ответственность человека растет с возрастом тоже, так там тоже сказано. Да, ответственность 13 лет начинается, но не полная, а больше, да, ну полная как бы в смысле заповеди, это 20 лет. А потом еще другая ответственность, что-то, за что-то он не несет ответственность. А вот 60 лет он уже по-другому к нему относится, ну, с точки зрения управления к нему, он несет другую ответственность, 100 лет совсем другую. Больше 100 лет другую ответственность, только мы до этого не доходим, что нам не даются это, потому что мы не на том уровне, мы не можем и ту ответственность, которая на нас, не можем полностью применить, тем более это. И так далее. То есть, и это все мы говорим внутри человека, внутри сознания. Откуда оно приходит? Из того самого места, из той самой системы управления, это знание, которое приходит внутрь человека, внутрь его сознания, так мы сказали. Это внутрь, которое входит. Оно понемножку, и не все, и не всегда, в зависимости от человека, зависит от его поведения, от его, это, что-то входит, что-то не входит. Что-то иногда выходит, и это очень такая динамичная система, постоянно что-то больше, что-то меньше, что-то это. Или всякие знания, которые открываются ему в течение жизни. Вдруг что-то открыл, вдруг что-то понял, до сих пор не понимал, а вдруг понял, откуда. Даже когда это результаты его личных исследований, там, скажем, науки или еще в чем-то, все равно результат исследований это в конце концов сосредоточится. Мы это разбирали, что такое исследование, что он это. Открытие никогда не приходит как результат его каких-то рассуждений, а внезапно, несмотря на то, что он да, рассуждает и старается, а внезапно откуда, непонятно откуда. Мы сравнили этот процесс исследования с принципом молитвы, что он очень похож в этом смысле. Так, как бы это ни было, это то, что приходит человеку вдруг в какой-то момент входит внутрь человека. И это мы называем тоже управлением, что Всевышний хотел, чтобы у нас были эти понятия. Для того, для чего он хотел, мы сейчас не будем приводить все цели, мы приводили это. Целый ряд лекций по теме то, для чего Творец создал этот мир, что он хотел и так далее. И вот в рамках этой цели, эта система управления вводит эти понятия внутрь человека. Это понятно. Но кроме этого, по сути, там ему предназначено много. Должно было войти еще много разных вещей внутрь человека. И тогда он становится совершенным. Если войдет все, что должно было первоначально войти, или то, что планируется войти, то этот человек, он вообще сверх такой, сверхчеловек назовем, ну, сверхправедник. Мы не говорим о там способностях, там, потому что это способности, они мало что, ну, знания там каких-то внешних знаний, оно не играет большой роли особенно. Но имеется в виду его постижение внутри него, в смысле, это отражается в смысле его праведности. Мы так называем понятие праведности, то есть, осознание моральной сути мироздания, назовем так. И вот это вот, если бы вошло в него полностью все, что должно было быть, и есть которые такие люди в истории, в наше, наверное, в наше время, но это единицы, и тогда это как бы не похоже на простого человека, что-то особенное. Это и мера его постижения удивительная. Да, совсем по-другому. И вдруг открывается и много того, что для нас все это скрыто. Да, я вам приведу пример, если хотите. Иногда
может где-нибудь, а иногда каждый час.
Да, там микрофон, пожалуйста. Может, микрофон кто-то здесь, но... То... Да, о. Теперь, и в чем суть? И, да, один из примеров, ну, здесь вот, скажем, там, как я скажу, ну, известно лишь, принято в еврейском мире, что когда у людей есть разные проблемы, вопросы и так далее, обращаться к раввинам, ну, не просто к раввинам, которые деятели, а к праведникам, то, что называется, это обычно единицы в поколениях. Но, и вот, и, например, сегодня есть такой вот Рав Хаим Каневский, кто знает, да? Тоже необычный человек, но в Нейбраке. А был его отец, я помню еще, Стайплер. Стайплер был его отец. И к нему тоже приходили часто за разными советами и разными благословлениями, то, что называют, чтобы он дал броху и так далее. И вот эти вот люди, они обладали каким-то особым знанием. Это прям видно вот так, удивительно. Один раз один из случаев был, например, один из случаев, много случаев, один из случаев, что приходит кто-то к нему, говорит, да, у него сын был при смерти, по какой-то болезни, он приходит к нему, чтобы тот, я знаю, помолился, чтобы что-то сказал. И он приходит, и этот Штайплер, он его первый раз видит, он никогда, да, никогда не был с ним связан, никогда это. И как только тот заходит, еще не успел слова сказать, ему Стайплер говорит, твой сын умер. Сразу же. Да, то есть, дальше уже нет возможности. Один, откуда, кто, что он, ну, иной раз раскрывается вот это, да, таких людей, а знание, оно на каком-то другом уровне. Я хочу там рассказать, что много историй разных про многих мудрецов, удивительных вот таких, что иной раз у них как бы нарушается, как это, связь между этим миром и другим миром, то есть это не связь, а нарушается граница, и как они, да, их знания этого мира или знания другого и так далее. Это когда все входит внутрь, но на самом деле все не входит внутрь человека, все знание, а только, как мы сказали, по частицам, понемножку, кому-то больше, кому-то меньше и так далее, по разным причинам. Связано лучше с поведением человека, сейчас не будем ходить, здесь очень много там разных деталей. И вот, да, теперь, а то, что не входит, что с этим происходит? Вот то, что не входит, что происходит? И это имеется в виду, мы же говорим о системе управления. Система управления, оно прежде всего дает человеку понятие, как мы сказали. Хорошо, а кроме этого, эти понятия даны для того, чтобы привести его к каким-то действиям и так далее. И если это не входит внутрь него, то система управления не как бы останавливается, но она как бы продолжает воздействовать, только воздействует снаружи, а не снутри. Это мы сравнили со стаканом, с сосудом каким-то, что если в него наливается вода, то, что входит, там жидкость, то, что входит, а то, что не входит, оно разливается вокруг него. И вот эта вот идея воздействия также здесь, как бы духовность, которая может войти внутрь него, духовность, которая может войти внутрь человека, в смысле понятия, о которых мы говорим. Мы говорим о самых простых понятиях, то, что мы говорили, но есть знания, которые входят иной раз человека на более глубоком уровне. А то, что не может войти в него, оно входит снаружи, оно приходит к нему снаружи. Куда снаружи? И вот это снаружи мы сказали окружающий мир. Что это такое? Это человек находится в мире, и вокруг него происходят разные события. Одно событие, другое событие, почему так? Да? И часто человек спрашивает, а почему со мной произошло так? А почему здесь произошло? А почему и так далее? Так мы говорим, что это на самом деле, это воздействие, вот той самой системы управления, только она сейчас воздействует снаружи. Это второй вид управления. Ну, а это как бы тоже управление сверху вниз, разделяется на два. Одно входит внутрь, а другое входит снаружи. Как мы сказали, что такое система управления? Это, что такое духовность? Это то, что вызывает различные события. И вот в рамках мира природы то, что мы видим, существование природы вызывается или осуществляется тем управлением, которое мы сказали, извне снаружи, круглое, которое нас меньше интересует. Но это существование. А как они будут функционировать в этом мире? Вот скажем, камень существует, потому что есть законы природы. А вот то, что он упал на голову кому-то, или упал рядом, или еще что-то, это от кого зависит? Не зависит от этого, от чего. Другая причина, которая приводит к этому событию, это событие. У каждого события есть причина. И ни одна из этих причин не находится в мире природы, где-то находится извне природы. Вот это извне природы, это та самая система управления. Откуда, почему она пришла? Она, в принципе, это та система, это то, что входит в него внутрь, частично, а то, что не входит, оно воздействует снаружи, на различные события вокруг человека. Для чего? Для того, чтобы в конце концов привести его к той ситуации, что можно было бы полностью ввести всю эту духовность внутрь него. То есть, другими словами, воспитать его. Это то, что мы говорим. Да, другими, то есть как бы воздействовать на него, делать разные события вокруг него, именно для него, именно из-за него. Для чего? Чтобы, если там, это как реакция на его поведение, чтобы, да, я знаю, чтобы он что-то понял, чтобы он что-то осознал, чтобы он о чем-то подумал, чтобы он с чем-то стал считаться, чтобы он как-то проучить его, наказать его, наградить его, все что угодно. Это система управления как бы снаружи и происходит вокруг человека. То есть все события, которые вокруг него. Так мы понимаем, так мы видим мир, так мы в этом верим. Так сказано нам в Торе, так говорят нам мудрецы. И так мы относимся к миру. Мы знаем, что нет ничего случайного в этом мире. И все, что с нами происходит, обязательно оно идет по какому-то расчету. Где этот расчет? Где корень этого расчета, в чем суть. И вот здесь мы здесь, значит, говорим, это та самая духовная действительность человека, которая должна была войти внутрь него, но она сейчас разливается, как бы выходит снаружи и воздействует на него, приходит к нему в виде событий для того, чтобы его, да, его подготовить, ему сделать то-то и то-то. Что именно, зачем это нужно, что оно хочет, что? Потому что на самом деле человек, как мы говорим, как сосуд, он маленький, сосуд маленький. Если он, да, когда он рождается, внутри него есть только нефеш, только телесное ощущение. Потом появляется в нем эмоциональное. Это значит, как бы сосуд немножко расширился. В него входит также то, что это, да, тоже какие-то эмоциональные определенные понятия. Потом входит больше. Потом в него входят еще какие-то осознания. Так вот этот как бы сосуд расширяется, чтобы вместить больше и больше. Это называется построение сосуда в общем-то, в каком-то смысле. Но что-то не входит. Почему не входит? Потому что человек, он, у него такой маленький сосуд, ему вот это интересно, больше этого ничего не интересно, я не хочу. И так далее. И еще по каким-то, не будем входить в это. И тогда это воздействие снаружи, тот же самый, назовем это светом, управлением, которое хоть должно войти внутрь, а оно приходит снаружи в виде разных событий, которые, может быть, приведут человеку к осознанию тех или других понятий. Потому что события, которые вокруг нас, часто обучают нас многим разным вещам. Что значит обучают? Это как бы это то же самое, то же Всевышний ввел внутрь нашего сознания какие-то понятия, мы теперь знаем. А здесь эти понятия как бы входят, должны войти внутрь нас, но через события окружающего мира. Происходят разные события, и из этих событий я иногда прихожу к какому-то выводу. Делаю, вот, наверное, так это хорошо, а так это плохо, так это так, а так это иначе. И тогда что значит, я что-то понял? Я, значит, что-то в меня вошло какое-то новое осознание, которого раньше внутри меня не было. Оно теперь будет руководством к действию у меня в каких-то понятиях. И вот это вот то, что входит внутрь, да, и вот это, оно сейчас вошло внутрь меня. Как оно вошло внутрь меня? Вначале оно пришло снаружи в виде событий. После того я осознал из этих событий, выучил, опыт, кто-то говорит опыт, или еще что-то, осознал что-то в жизни из событий, которые произошли вокруг меня. И вот это осознание, это в принципе эти события, то есть их не причина. Она вошла внутрь меня. То есть она до этого, я этого не осознавал, закрывал глаза, не хотел об этом думать, не понимал, не это. И тогда она приходит снаружи в разных событиях. Я вдруг начал задумываться, начал понимать. Тем самым я как бы расширил свой как-то кругозор, расширил свой сосуд. расширил стенки сосуда. Теперь туда может войти больше. И вот это самое сознание, которое пришло мне в виде событий снаружи, оно входит внутрь сосуда, то есть внутрь моего сознания. Теперь я понимаю, я осознаю. Теперь это мне руководство к действию. Теперь я получил какой-то опыт жизненный. Вот этот опыт сейчас находится внутри меня. Я что-то понял. Да? Это значит, я просто рассказал одну из схем управления, как оно работает. Да? Одна из маленьких сторон этого. Да? Кроме этого, есть разные события еще по другим причинам, там, общего характера, касающие его лично, касающие общества, касающие там каких-то целей, да, на продолжении, которые будут в будущем. Некоторые события, которые приходят, они связаны с прошлым. Иногда связано, как мы говорили, с Гильгулим, другие Гильгулим, что человек в жизни приходит уже не первый раз, и разные события, которые с ним происходят сегодня, часто связаны с тем, что было у него в прошлой жизни, да, и так далее. В связи с этим уже тоже расскажу рассказ, интересно, да? Да. Я думаю, что мы его когда-то рассказывали, но мы расскажем. Да, вот эти события связаны с этим. Приходит, это значит, ученик к Аризалю. Ну, Аризаль это был человек такой непростой, да. Ну, кто знает, да, люди знают Аризаль, он жил где-то 500 лет назад. И пришел, говорит, я не понимаю, говорит. Ученик к нему, не понимаю, что происходит в мире, почему происходят эти события, как происходит, какая логика, не понимаю логики, там что-то, ну, в смысле, наверное, что-то справедливое, что-то несправедливое и так далее. Он ему говорит, Аризаль обычно, он мог по лицу человека знать, о чем он думает, что не просто о чем он думает, что с ним происходило, какой корень его души, откуда, зачем он пришел в этот мир, пошел это, мог, он по лицу, смотрел на человека и знал, как ему, что ему отвечать, без того, чтобы тот спрашивал вопросы и так далее. Ну, в принципе, много разных вещей мог сказать утром, когда видел человека, мог сказать, что он сделал ночью, да, и так далее. Это был необычный человек, в принципе. И вот он, и когда приходит к нему, он говорит своему ученику, смотри, вот пойди туда-то, туда, там к реке, и побудь там 3 дня. Да, и 3 дня. Тот сказал, значит, он пошел. Пошел ученик, значит, находится там у реки. Вдруг он спрятался там где-то. Вдруг видит, приходит какой-то человек. Значит, уставший по всей дороге, снял одежду, зашел в реку, так искупался, все, значит, прилег отдохнуть. Потом вдруг что-то заторопился быстро, что-то видно, что-то забыл, оделся и убежал. То на следующий день приходит другой человек, бедный, видимо, да, очень бедный, тоже уставший, тоже к этому, тоже, видимо, решил искупаться, начал раздеваться. Вдруг он вскакивает, держит в руках кошелек, кричит «Спасибо тебе, Всевышний!» и, значит, убегает. Потом приходит, на третий день приходит еще один человек. Значит, приходит, тоже раздевается, там отдохнуть на этом. И вдруг возвращается первый человек. И, значит, на него, ты у меня взял, своровал, возврати мне деньги, которые взял. Тот говорит, я ничего не давал и так далее. Он его набил, тот первый этого набил и ушел. И это то, что он видел. Приходит он к своему учителю спрашивает. Вот, говорит, еще больше вопросов у меня есть. Вообще, этот один, тот, который был второй, Он взял деньги, а тот, который в третьем, в конце концов, получил удары. Как это? Вообще непонятно, что происходит в мире. Объясняет он ему, смотри, все эти трое, они были когда-то в другой жизни вместе. И тот, который был второй, или, скажем, первый, он взял в долг деньги у второго, какую-то сумму, и не вернул ему. Тогда второй этот подал в суд на первого, а судья не очень хотел разбираться с этим, не смотрел серьезно, не так и так, и так это осталось, что у него остались эти деньги, этот судья не очень приложил усилия, чтобы это. Теперь, и вот это, говорит, они снова пришли в этот мир, чтобы исправить то, что было. И тот, значит, первый оставил эту сумму, потерял эту сумму, забыл. Приходит этот второй, он ее получил обратно, то, что, в принципе, должен был дать. А тот третий, это тот самый судья, который не хотел решить. И вдруг все встало на своих местах. Теперь вдруг что стало понятно. И так он объяснил, показал его, как это. То есть расчеты, они иной раз происходят. Расчеты – это системы управления. Могут продлиться несколько поколений. В одних и это. А если тот, кто хочет посмотреть в книгах, то это просто удивительно. Если мы смотрим, что там происходит. Что вся история человечества, после там просмотреть, как и почему, как происходят события, вся история, она вдруг представляется в совсем другом свете, совсем по-другому видим, да, потому что многие там в разных книгах описываются разные исторические фигуры, вот люди, которые кем и как, и какой Гильгуль, кого, откуда, и несколько Гильгулим, как они были, и почему пришли, и так далее, это интересно само по себе. То, во всяком случае, это как бы то воздействие, как мы сказали, снаружи, и воздействие внутри на человека. Это в прошлую лекцию мы тоже подробно разбирали эту вещь. Но мы сейчас хотим пойти дальше. То, что мы не разобрали, это в принципе верх и низ мы тоже разобрали, то сейчас скажем. Вправо-влево мы и разобрали. Мы сказали, что вот эта система управления, это как бы по подобию человека, да? А подобие человеку, человека, как мы сказали, ну вот, во всяком случае, в теле его он там трехмерное, да, три измерения. Точно так же в его духовной стороне тоже есть три измерения. И вот вверх-вниз, справа-влево и снаружи и внутрь, да, внешнее и внутреннее. Вот это внешнее и внутреннее мы как-то вот сейчас пытались что-то объяснить, в прошлую лекцию объясняли. Вверх-вниз мне тоже объясняли. А что это такое, это имеется в виду большее постижение, меньшее постижение. Вверху не имеется в виду в физическом смысле, а имеется это, да? Большее постижение или меньшее постижение. А справа-влево, вот может быть я хочу сегодня это тоже объяснить, что это такое. Что это такое в этом. Но здесь мы видим, переходим к другому. Мы о чем говорим? Что мы, нам дан человек, человек он такой, как он есть, для того, чтобы быть схемой, то, что показать нам, как построена духовная действительность. И вот в данном случае, то мы говорили так, и человек состоит из тела и души, и также духовная действительность. Как бы тело это, а душа это духовное это, система управления. Но сейчас смотрим с другой точки зрения. Адам, человек, он, да, у него есть тело, руки, ноги, голова и так далее. Форма тела, она тоже нам дает схему духовной действительности. И вот точно, да, и в принципе вообще на всю эту духовную действительность мы можем смотреть как на человека. И это в принципе рисуется по схеме как тело человека. Ясно, что нет там никаких телесных понятий совсем, а только логические понятия. Но по схеме, логические понятия тоже можно рисовать в схеме определенной, да, какой-то физической. И вот эта схема, это человек, но она только трехмерная. И там тоже, это не случайно трехмерная, потому что там тоже есть три вот этих понятия. И это мы сказали, значит, система управления, в ней есть внутреннее и внешнее, есть верх и вниз. Верх это значит, выше это большее постижение, внизу есть, ниже это сокрытие, большее сокрытие, меньшее постижение и так далее. Теперь, после прихода Машеха, как мы говорим, начнется, да, мы оказываемся как бы в духовной действительности, выходим из мира природы и оказываемся в духовной действительности. Что это значит? Как это называется? Называется подъем. Поднимаемся, да, мы сейчас находимся внизу, в самом низу, а потом поднимемся. Что значит поднимемся? Это вопрос. Куда мы поднимемся? Что это за поднятие? А поскольку мы сказали, что подняться... Это имеется в виду большее раскрытие, то есть то, что было скрыто, становится раскрытым. Да? И вот это называется поднятие. Как это понимать вот для нас? Это? Мы сейчас как бы находимся вот в самом низу этой лестницы, этой линии, что для нас скрыто все. Все, да, мы как бы в самой темноте находимся. То, что мы видим, окружающий мир, это не называется видеть. Это то, что мы видим, как это, мы видим свет, мы говорим. А на самом деле мы этот мир называем тьмой. Что значит свет и тьма, тоже интересно. Мы, как это, что такое свет? Мы, этот наш мир темный, разве он темный? Он довольно светлый. Посмотрим на улицу, солнце поднялось, даже ночью что-то видно. И что значит, это темный или светлый? А как определить, что такое темное, что такое свет? Что такое тьма, а что такое свет? Как это определить? Ну, в определенных понятиях. Ну, как мы это понимаем в физическом смысле? Есть лучи, там, солнце или чего-то, да, попадают, отражаются и так далее. И благодаря этому я вижу разные объекты. То есть свет, это дает мне возможность видеть разные объекты. Поскольку я включил свет в комнате, я вижу разные вещи и так далее, да. Я потушил этот свет, я не вижу. Значит, тьма – это когда я не вижу их, а свет – когда я вижу их, да, вижу эти объекты. Беседа. Ну, в мире природы мы, значит, это, видим различные события, И, да, но, как мы сказали, события-то мы видим, но мы не понимаем, почему это. Не просто не понимаем, мы не видим причину, почему это происходит, как мы говорили. То есть не видим ту самую духовную действительность. Почему это, Что это значит? Поскольку, если я этого не вижу, что это значит? Это значит, как выключили свет. Я не вижу. Я хожу, я потушил свет в комнате, и пойду по комнате, натолкнулся на что-то. Я не знаю, на что я натолкнулся. Мне стало больно. Почему больно? Я не вижу. Почему я не вижу? Потому что я нахожусь в темноте. Та же это, да, почему происходит, я не вижу это. Вот это, поэтому наш мир, что поскольку мы не видим все, что с нами, не понимаем, почему с нами происходит то-то и то-то, не видим причин, так это тьма. Не день, да, в этом смысле. А то, что мы видим окружающий мир, там, окружающий объект и так далее, физический смысл, мы уже говорили, что это там как-то в воображаемом мире. И эта видимость, она как бы, ну, тоже какая-то видимость, но да, это как мы говорили. И человек, когда он находится где-то, да, в темноте долгое время, он привыкает, находится где-то в подземелье. Он привыкает, он там начинает видеть разные объекты на ощупь или даже как-то что-то, какие-то отблески там чего-то. И он ориентируется неплохо. И он привык, и он так живет, и все нормально. И он себя чувствует, что он все видит. А вот вывести его наружу, на свет, он будет ослеплен. Как может это, да? А вот находясь там, он привык, и в этом мире темноты, он тоже как-то ориентируется. И он, да, каким-то образом, он считает, что что-то видит. Как слепой, может быть, тоже в каком-то смысле может в своем сознании понимать, что он что-то видит, как-то он живет в этом мире. И эта идея. Мы находимся в этом мире и думаем, что видим, как в подземелье, которое мы привыкли. Мы привыкли, что в этом подземелье, да, что в темноте. Привыкли жить в темноте. Мы не представляем, что есть что-то другое. А кто-нибудь представил бы, что вдруг он видит так же, почему происходит, я не знаю, почему молния ударила, почему это не просто физическая причина, а смысловая, почему произошло так-то и так-то, почему кто-то мне сделал больно, почему кто-то меня обидел, почему кто-то на меня обиделся, почему это произошло, почему то произошло и так далее, почему болезни происходят, почему события, я не знаю, что человек постоянно задает вопросы себе, почему. Если бы я это увижу, вдруг все причины, причем как они все связаны, и всю логику этого, можно представить себе как взрыв мозга, да, вдруг все это увидит, и тогда я пойму, что я что-то вижу. А когда я вдруг оказываюсь здесь, понятно, что я ничего не вижу. Называется видеть мир тьмы. Теперь, и вот допустим, что мы выходим из этого состояния, и тогда начинаем видеть причины. Вдруг это в принципе первый этап поднятия. В общем-то, в каком-то смысле человек, когда он умирает, он тоже приходит в то же самое место. Вдруг ему все понятно. Что значит понятно? Понятны причины, почему все происходит в этом мире. Нет ничего скрыто. Для нас это скрыто. Почему для нас скрыто? Потому что тогда, поскольку я не знаю, почему это происходит, у меня есть свобода выбора. Тогда я могу подумать, это хорошо, это плохо, это само по себе произошло, а это тот виноват, этот виноват, а может быть еще что-то. И тогда я могу делать разные предположения, и тогда мне приходит Тора с позиции разума и говорит, это произошло для этого, а это произошло для этого. И тогда я должен, это как бы проверяет меня, да, дает мне инструмент и говорит, либо я воспользуюсь этим инструментом, либо я, прилипну к разуму, который дает Тора. То, что это разум, я должен знать заранее, на семинаре или еще где-то. Да, это я должен выяснить. Но тот момент, что я выяснил для себя, что это, как бы, да, путь истины, то есть тот, кто создал мир, он дал нам эту Тору. И когда это я выяснил, и для меня это ясно, это еще не значит, что я, значит, стал праведником, да? Но когда это выяснил, что для меня это истина, известно. И вот теперь она говорит что-то, и она мне объясняет, что и почему, и как, что я должен делать. А я не всегда хочу это делать и с этим согласен. Да? И не всегда могу с этим согласиться. По самым разным, потому что у меня есть много моих эмоциональных, да, ощущений, потребностей и так далее. Не все сходится с тем, что там Тора приходит от меня, требует, да. Она требует, чтобы я утром встал, помолился, а мне хочется немножко отдохнуть и там мне и так далее. Или еще что-то. Или разные, да это можно, это нельзя, это так, это не так. Не всегда с этим согласен. И происходят разные события. И эти события, они в соответствии с тем, что мне говорит Тора, будет так, это так, это так. А я могу сказать, подожди, может быть, просто это так говорит. Произошло само по себе. Произошло само по себе, потому что кто-то там виноват, он меня ударил, поэтому он виноват. А не то, что мне Всевышний хочет как бы направить меня куда-то, ну, в рамках этого управления, про которое мы говорим. Или еще что-то. Найти разные объяснения. То есть тогда у меня появляется свобода выбора. Я могу решить так. Могу решить так. Я могу прилипнуть. То есть свобода выбора это между осознанием истины и между моими эмоциональными и телесными порывами. Да? Это свобода выбора. Зачем я пойду? Либо я пойду за осознанием. Если нет осознания, это другой разговор. Если человек не знает, не пришел, не исследовал достаточно и не видит в Торе источник истины, то тоже нет у него выбора, как бы, да. Но в тот момент, что он это выяснил, а это можно выяснить при определенных обстоятельствах, то тогда у него есть как бы два понятия. С одной стороны, разум, а с другой стороны, его желание, ощущение, потребности и так далее. И вот как бы требование к нему пожертвовать своими интересами, теми вот разными эмоциональными и телесными, ради истины. И так далее, и так далее. И тогда, и более того, приходит ему рассказывать, что все события связаны с этим, нет ничего случайного. А человек не видит, может быть, да, а может быть, нет. Если бы он увидел тот мир, причин, почему все происходит, то не было бы вопроса у него. Ему было бы ясно, почему. И тогда он не мог бы вести себя в несоответствии с истиной, с разумом. И тогда у него не было бы свободы выбора. И тогда он своим поступком ничего не мог бы заслужить. Если человек видит истину точно и знает, и не может, и она его вынуждает. Она его заставляет. Видение истины, корня вещей, она его вынуждает вести себя в соответствии с ним. Человек не может идти против этого. И тогда нет свободы выбора. Так специально этот мир создается, нас поместили в мир темноты, где мы не видим, что-то нам дается разум, а другие, все остальное мы не видим, почему это происходит. И тогда у нас есть возможность прилепиться к разуму, к истине, или не, или наоборот, или прилепиться к нашим разным телесным позывам и так далее, телесным, эмоциональным, я знаю, хорошим или плохим, ну, каким, есть разные, да. И вот, это, да, это здесь свобода выбора. Как только мы выходим из этого мира, человек, когда он умирает, скажем, все, у него закончилось, ну, хотя бы в этой жизни, у него закончилось этот период свободы выбора. Поскольку он закончился, сейчас перед ним все открывается. Он там ясно знает, почему все происходит. Почему произошло то, почему он помнит все, видит все, знает все. Но там уже он ничего не решает. Ему говорят, надо было там, когда ты находился там, должен был решать, как правильно, как. Тогда он там хороший. Там все хорошие. Там все это, да, потому что все видно и ясно. Это называется поднятие. Выйти из этого мира – это подняться. Но вот это место, куда он поднимается, это самая первая, как бы, ступень, да? И в принципе, как мы сказали, когда после прихода Машеха оживление мертвых, оно, в принципе, приводит, как бы, человека к этому вот к этому уровню. Там не очень просто вот с этим оживлением мертвым. Мы сказали там, да, что это оживление мертвое, это выйти из тела совсем, как умереть, или как мы это объяснили, или же имеется действительно оживление мертвых, войти в этот мир, но этот мир уже будет другой, как мы тогда объясняли. Но мы еще вернемся к этому. В любом случае, после вот прихода Машиаха будет этап оживления мертвых, и тогда в какой-то мере мы начинаем продвигаться, вот подниматься по этой духовной лестнице. И первая ступень, куда мы попадаем, именно вот эта самая веста, где все ясно и все понятно. С этого момента прекращается свобода выбора, и человек не может ничего заслужить, ничего заработать, ничего это. Здесь начинается переход к месту, которое называется как-то получение награды, как мы сказали. Есть два мира, вся духовная эта лестница разделяется на две части. Мир награды и мир работы, действия. Так мы сейчас находимся в мире действия. И то, куда мы поднимаемся после смерти, тоже мир действия. И там еще выше тоже мир действия. Пока мы не дадим там тот мир, который... Там очень много-много разных ступеней. И на определенном из них мы, может быть, еще как-то его объясним, коснемся. Тогда мы начинаем выходить из мира действия в другое. И вот тот другой мир награды мы вообще даже представления о нем не имеем. То есть можем говорить в общих понятиях. А вот так, чтобы понять, потому что мы живем в рамках мира действия. То, что мы понимаем, то, что мы знаем, что надо делать так, можно делать так, можно это и так далее. И вот в этом мире действия вот есть та самая система управления, про которую мы говорим. Беседа. И это духовная действительность. Ну, там выше тоже духовная действительность, но она построена по другим принципам. Да? Там система управления не называется системой управления, там что-то другое, по всей видимости. То, во всяком случае, это первый мир, куда мы оказываемся. Вот первый это этап, куда. И что там есть? Там раскрываются перед нами причины всех событий. А в чем заключается причина всех событий, всего, что происходит? В чем? Это система управления, как она построена, вот на том уровне, это, как мы уже один раз приводили, Хесадин Верахамин, да, что наш мир управляется в рамках трех сил. Назовем их так. Да, хесед, дин, верахамим. Хесед – это как добро, дин – это суд. Да, добро, наверное, так перевести это правильно, хесед. Да, дать добро, дин – это суд или ограничение, система ограничений. Суд и ограничение – это, в принципе, одно и то же. Да, и медата дин – то, что называется. Или и есть еще рахамим. Рахамим это называется милосердие, то, что называется. И здесь эта вот система управления, которая нам вдруг открывается, все понимает. Потому что все, что у нас происходит, это в рамках того, что Кадош Барух Ху дает нам добро. Он его ограничивает иногда при определенных обстоятельствах. И если он идет с нами с позиции милосердия. И первое, и это то, что первое. Это первая система управления, которая относится к нам. Когда... После того, что мир окажется, поднимется до этого уровня, потом он поднимается до следующего уровня. И там это другая система управления, мы о ней поговорим. Там нет этих трех сил, там немножко по-другому. А вот здесь, там прийти только две силы. А здесь есть три силы. И вот эти вот Хесадин Верахамин. Мы тоже это объясняли один раз. Где у нас это, что значит Хесадин Верахамин? Тоже, чтобы представить себе это понятие, это как мы сказали? Добро, суд и милосердие. Так, наверное, на русском, не знаю, насколько это точно. И в чем построена эта система управления? В принципе, мы говорили так. Как мы это говорили? То, что мы Шма Исраэль говорим. Шма Исраэль, как мы говорим? Слушай, Израиль, Шма Исраэль, Ашем Элокейн, Ашем Эхад. Да? Слушай, Израиль. Ашем, ну и Господь Бог, Господь один, так по-моему, да? Ашем, то, что Господь называется, это четырехбуквенное имя Всевышнего. А то, что Богом называется, это Элоким, слово Элоким, значит, да, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Так мы говорим, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Ашем Элоким, значит, мы и говорим, что он един. В чем здесь идея? Это как бы основа веры иудаизма. Почему? Потому что мы вокруг... Что значит вера? Вера, ну, на самом деле, не хочу сейчас ходить в тему веры, но просто скажу сразу в скобках, мы, евреи, ни во что не верим. Когда мы говорим «верим», мы имеем в виду «знаем», да? Так что только само по себе надо как бы определить. В всяком случае, так мы говорим, да? Что мы верим в то, вот, что так, что все, что вокруг у нас происходит, оно не случайно, оно по определенному плану и по определенной идее, с определенным смыслом. И вот в чем смысл этого, как бы, вот эту идею единства, это называется единство. То есть мы видим много разных событий, иногда некоторые мы можем сказать, что они хорошие, ну, во всяком случае, относительно нас. Некоторые можем сказать, что они плохие, относительно нас. И так мы видим мир, да, хороший, плохой. Может быть, кто-то может предположить, что это одна сила, это другая сила. Просто есть в мире много разных сил. Силы добра, силы зла, так это в разных философиях в мире раньше это было, да, силы добра, силы зла и так далее. И мы приходим здесь и говорим по-другому. И вот чтобы как бы предупредить эту идею, то, что, в общем-то, говорит нам, ну, Шма Исраэль, как бы, что каждый еврей должен в это верить, что есть единство в мире, что нет сил добра, сил зла, что все это одна сила, один источник. Просто оно проявляется иногда в виде, так выглядит, как добро, другое выглядит, как зло, но на самом деле это один корень. Это то, что мы говорим Шма Исраэль. Почему? Потому что Шма Исраэль, как он, что такое Шма Исраэль? Ашем Элокейну, значит, Ашем, четырехбуквенное имя, это показывает на Хесед, добро, которое дает Всевышний. Элоким, это показывает Медат Адин, мера суда. Или мера ограничения, как мы, да, Элоким, известная вещь. Значит, Ашем Элоким, мы сказали, это добро и суд. То есть это система управления, добро и суд. То есть Всевышний управляет нам, с нами, в рамках хотя бы этих двух сил, первоначально. Добро и зло. Что значит добро и зло? Добро он делает, дает нам разные вещи, которые мы видим как нам хорошо, нам приятно и так далее, дает нам как бы какие-то вещи, а с другой стороны где-то не дает. Иногда так, иногда так. В чем-то, да, в чем-то что-то он дает, а что-то он дает ограничено. Вот эта система как бы дать и система ограничения, это называется Хесед Удин. И это Ашем Элоким. И мы говорим в этом Шма Исраэль, говорим, что все это одно. Ашем Элоким, да, Господь Бог, Господь один, да, так мы говорим. Что это один, то есть исходит из одного источника. То есть это система управления. Нам не хочет что-то, что-то он от меня хочет. И вот то, что он, то, как он мной управляет, и в этом управлении есть две формы. То иное он дает мне без, ну, скажем, без ограничений. А кроме этого, есть ограничения, которые дают на это. Почему так? Мы попытаемся сейчас понять. Да, и это, значит, хесед ведин. А кроме этого, есть также рахами, милосердие. Если когда их рисуют, как бы хесед рисуют справа, дин рисуют, ну, в схеме. Хесед рисует справа, дин рисует слева, а рахамим рисует посередине снизу. Этакий треугольник. Да? Хесед, дин и рахамим. Что это, в принципе, система управления касается наших миров. Нашей действительности, да, третьих сил. Во всяком случае, здесь мы сразу говорим, здесь у нас есть, рисуется это таким образом по схеме человека. То есть хесед это правая рука, так назовем это, да, ну, если мы духовную действительность рисуем в виде человека, то тогда хесед это правая рука, дин это левая рука. И да, и хес, и милосердие, это как бы туловище, или это сердце, то, что находится посередине, да, там называется сердце, называется еще как-то, да, ну, в принципе, сердце, теперь это, знаю. И вот, да, и это, да, и это три, вот, три силы, как они, это здесь мы уже говорим о правое и левое, помните, мы хотели разобрать, да, то есть вверх-вниз мы более-менее как-то объяснили, сверху, внутрь и внешне мы как-то объяснили, а вот сейчас мы говорим о третьей размерности справа и лево. То есть хесед, добро, или как это, влияние, изобилие, назовем так, изобилие, которое приходит человеку, это со стороны Хеседа, ограничение изобилия, это со стороны Дина. И вот это иногда нужно дать изобилие, иногда нужно его ограничить, иногда вообще не дать. Это две, и они постоянно как-то между собой, да, взаимодействуют. Так это называется правой рукой, а это называется левой рукой в этой схеме. Почему рука? Потому что рука сама делится на три части, да, предплечье и так далее. И каждая из них делится еще внутри и так далее. И если мы разбираем каждую из этих форм управления на детали, 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 то очень много разных вещей там выводим. Мы просто здесь не будем это делать, да. Но по сути это не случайно просто рука, правая рука, а она по схеме руки. То, как рука потом построена, три части, и как... кисть построена, и пять пальцев, почему пять пальцев не случайно, и каждый палец есть три этих, да, как это, а большой палец есть только два, и все эти детали подробно описывают, они имеют определенную логическую подоплеку в смысле системы управления, совсем не случайно каждая деталь, да? Очень интересно, что там целый мир, если рассматривать эту вещь. Подробно, хотя бы только одну руку рассмотреть. Мы не говорим уже тело сам, там со всеми, сердце, легкие, печень. Ведь каждая из них имеет свой логический прототип в смысле системы управления. Свою схему, и схематично очень похож на вот то, что там происходит и так далее. Так, во всяком случае, это теперь... И что мы сказали, значит... Хесед Удин, Шмайсерой, что мы говорим? Хесед Удин, то есть как бы две силы изобилия приходит нам добро, то что мы говорим, и ограничения. По-простому я могу сказать, что это разные вещи. Кто-то дал, а здесь кто-то пришел, другой и взял. И это хорошее, это плохое. Мы говорим, нет, это одно, один источник. Причем в какой источник? Как мы сказали, Ашем Элокейну, Ашем Ихад, Ашем, он один. То есть... Что такое Ашем? Мы сказали, это Хесед. Получается интересно. Ашем и Элокейну, то есть две, Ашем и Элоким, это один. Кто один? Ашем. То есть первое имя, что это Хесед. То есть приходит, он говорит, нам интересное правило здесь в Шма Исраэль. Говорит, правильно, что Кадош Барух Ху, Всевышний управляет нами. Всевышний, то есть та самая система управления. Она управляет с нами с позиции добра и с позиции суда. Мы видим иногда очень жесткое отношение к нам, иногда благословенное отношение и так далее. Но что находится в корне? Что находится в корне этого управления? Хесед. С этого все. Добро. То есть иногда человек Всевышний ведет с нами, мы сейчас рассказываем систему управления, иногда Всевышний ведет с нами с позиции добра, иногда с позиции суда. Жестко. Но и то, и другое, оно с позиции добра. Корень первоначальный – это Ашем. Это, то есть первоначальный – это понятно. То есть мы эту систему управления можем очень хорошо понять на воспитании детей. Что когда отец хочет добра для своего ребенка, естественно. И когда он хочет добра ребенку, это самое последнее, что он должен делать – давать ему все, что ему вздумается. Это понятно. А он ему дает, конечно, дает, это изобилие, дает ему, а потом ограничивает это. Что-то дает, а что-то нет. Что-то дает мало, а что-то дает больше, там где-то даст так, где-то даст так и так далее. Это... Иначе он не... тот, кто любит своего сына, никогда не будет давать ему все, что ему хочется, а всегда поставит границы. Но причина этих границ в чем? В том, что он хочет ему хорошее, добро. Это первоначально. Он хочет дать добро, но иной раз невозможно дать добро. Я дам ему изобилие, оно приведет ему к злу. То есть приведет к боли, к проблеме, к беде человеку. Да. Дает, ну, ситуации, мы знаем много таких вещей. Да, ребенок, если его воспитывать, давать ему все, он становится капризным, неприспособленным к жизни и так далее. Я хочу его воспитать, чтобы он был, как-то жил и так далее. Поэтому, да, ограничиваю, знаешь что, вот это ты не получишь, ты это заслужи, ты сделай так и так далее. Да? Это сейчас. Что это означает? Что первоначально это все-таки первое, это то, даже когда он его ограничивает и делает ему как бы с точки зрения ребенка это зло. Вот его, значит, отец ему что-то дает, это добро, а вот он вдруг наказывает его, там ремень ему дает, и еще что-то. Это зло, так воспринимает ребенок. Это как мы видим в этом мире, и вдруг что-то хорошее, а что-то мы говорим, это зло, плохое. Но на самом деле и то, и другое направлено нам, чтобы дать нам добро первоначально. То есть корни этого управления, это дать нам добро. В чем это добро, мы еще должны понять. В чем есть добро там, да, вот на этом уровне, во всяком случае. Так он хочет нам дать добро, и поэтому для того, чтобы дать нам добро, он ему дает добро и его ограничивает. Потому что иначе это будет зло. То есть получается, что правая сторона, она как бы более принципиальная, она более, как это, основная. Может быть, это причина, почему... В мире обычно люди, у них правая рука развита больше, чем левая, да? Это причина, да? Почему? Я не знаю, физиология вообще, если кто-то объясняет, почему правая, она более это. Ну, некоторые бывают левше, но тоже есть этого объяснение. А так, в принципе, я не знаю, в физиологии, по-моему, нет объяснения, почему в данном человеке он там какой-то правша. Я не знаю, у тигра тоже есть правша, левша. Не знаю, как это работает у животных. По сути, нету. Как? Как? Что вы сказали? Не знаю. Да, понять, правша, левша, да, вопрос. Во всяком случае, это так в основном правое это. Почему правое? Потому что это основное. Да, я не слышу, что вы говорите. А, да, правое, а это значит, левое ограничение, оно как бы второстепенно, оно орудие, оно средство для чего-то и так далее. Бесед. И это значит, получается, что первоначально Всевышний, то есть в рамках этого управления, хочет дать добро человеку. Добро. Только в чем это добро заключается? Да, и вот это вопрос, что значит дать добро человеку. Мы сейчас находимся в системе, да, в этой системе управления, то сейчас дойдем до этого. И вот, значит, мы сейчас рассматриваем самую низкую схему управления. И вот мы, да, что оно состоит из трех этих сил, и тогда приходит милосердие. Что это значит? Это значит, что, ну, есть добро, есть ограничения, причем здесь милосердие. Что нам дает милосердие? Что это такое? Что оно по схеме рисуется снизу, посередине, да? Как бы равновесие между двумя. Потому что на самом деле нельзя управлять. Воспитание мы тоже это хорошо знаем, да? Это воспитание детей, что невозможно вести с ним... только с позиции добра или изобилия, знаешь, добра, или только с позиции суда, справедливости. Суд – это также справедливость, это наказание, это медат один, суд, справедливость, наказание, ограничение, система ограничений, все это называется суд. Все это, вот эта вот система, это, да? А и хесед, добро, оно называется, ну, если в философских понятиях, это расширение. Это как расширение и сокращение. То есть расширение, то есть когда я даю что-то, это как бы говорит нам о расширении, а то, что суд, это я ставлю ограничение на расширение. Почему это? Это обратно мы видим хорошо, когда мы хотим создать какую-то вещь, всякое создание какого-то предмета в этом мире, оно происходит в результате двух действий. Расширение и сокращение, да? Ну, во всяком случае, когда я строю сосуд, как мы это, да, ну, стеклянный сосуд, так его выдувает изнутри, значит, расширяет, а потом ставит на него рамки какие-то и ограничивает. И тогда происходит такой-то сосуд. Если я буду только расширять, то неизвестно, что получится. А когда я ставлю какие-то рамки, я строю определенный сосуд. Здесь нечто похоже на это. Система управления, она направлена к человеку. Для чего? Для того, чтобы помочь ему в чем? Чтобы помочь ему создать самого себя. Чтобы построить человека. То есть, чтобы сделать из него сосуд, тот, который должен быть. что мы не много об этом говорили когда-то, да, что именно ну, от человека требуется. Построить его. И вот построение, оно происходит в виде двух действий. Расширение, то есть, и ограничение, да, так это, как это, молоточком стукнуть внутри и снаружи. И тогда получается, это, получается сосуд. Построить его форму, создать его определенную форму, какую-то эту. И поэтому, с точки зрения философским, хесед можно назвать расширение, а дин можно назвать ограничение. Но с точки зрения моральных понятий, мы говорим это по-другому. Это как бы добро, изобилие или суд, или справедливость. Справедливость тоже ограничение, тоже это, да, суд, справедливость, да, да. Теперь, и вот теперь, если будем, мы будем вести, то, и понятно, что если родитель будет давать человеку все, что он хочет, без ограничений, мера хеседа, то тогда это только зло для человека, для ребенка, это очень плохо для него. Он взрывается. Что значит взрывается? Это как наполнять сосуд, а сосуд не способен вместить все, что ты в него наполняешь. И тогда ты еще заполняешь еще, утрамбовываешь ее, и в какой-то момент стенки сосуда разрушаются. Это значит зло, приводит к разрушению. Да, что он теряет моральные какие-то рамки, теряет все рамки, выходит из рамок, и это только плохо для человека. Да, не при, да. Что значит хорошо для человека? Помочь ему построить самого себя. Это добро в рамках системы управления, о которой мы сейчас говорим. Потому что первоначальное добро – это нечто другое. Но мы сейчас говорим о системе управления, которая вот на самом низком уровне. Добро для человека – это его построить, дать ему возможность построить себя, построить его форму, создать его как сосуд. Чтобы он мог воспринять в конечном результате то самое добро, которое планируется ему первоначально, что оно не находится в мире действия, а находится в мире награды. То есть здесь мы получаем схему очень интересную, что первоначально Всевышний создал мир, чтобы дать добро. Потом, но это добро, его нужно вместить. Для того, чтобы вместить его, получить, нужен сосуд. А сосуд надо построить. Поэтому это добро закрывается и не дается. Та самая награда. Это мы говорим, почему, если Всевышний создал мир, чтобы дать нам награду, так пусть дает. Кто против? Мы разве против того, чтобы получить не награду, а добро, то изобилие, которое он хочет? Пусть дает. Только он понимает, что это изобилие нас разрушит. Потому что у нас, да, ну там первоначально и сосудов не было как человека. Но оно приносит только как бы зло. То есть добро, оно приносит зло. Интересная вещь. Человек кушает какую-то полезную еду. Очень хорошо. Он кушает еще, кушает еще, кушает еще. Казалось бы, хорошая, полезная еда. Чем больше съешь, тем будет лучше. Но нет, если ты съешь да, больше, чем нужно, оно приносит зло, оно тебя разорвет, поломает. Поэтому добро для человека не давать ему добро. Не в полной мере. Здесь мы приходим к тому, что начинаем осознавать понятие милосердия. Это корень милосердия, это корень. Это не то милосердие, про которое мы только что говорили, но это в корне милосердия. Оказывается, что дать добро человеку, это его разрушить. Да? Дать добро. Мы это часто во многих разных вещах. Для того, чтобы добро было, дать добро... Чтобы добро было добром, его надо ограничить. Поставить на него ограничения. Тогда это добро будет добром. Только надо понимать, в какой системе управления мы сейчас находимся, на каком уровне находится человек. Но в общем, иной раз не давать добро, это называется добро. Не давать, потому что иначе она его разрушит. Получается, что то самое первоначальное добро, можно назвать его медат один. Мера суда, разрушение, оно самое тяжелое наказание, можно его сказать. С другой стороны, если человек его может принять, то тогда это для него мера награды, которая трудно оценить. В чем, как, в какой момент это добро из меры суда превращается, назовем так, в меру добра, или как назовем это, да? В какой момент вдруг можно дать то самое добро и не ограничить, когда человек может его принять? Когда он построен как сосуд, который для этого он должен себя построить. Для этого человек должен был построить, должен построить себя как, да, это. И это понятно, мы тоже это превратили в разных, ну, чтобы как-то осознать ближе для осознания нашего в каких-то понятиях. Как мы сказали, что человек, да, понятно, что человек, который здесь живет, ну, в самых простых вещах, человек, который живет самыми телесными понятиями, едой, там, разный там отдых такой самый, ну, как-то различные развлечения и так далее, а ты приводишь ему, начинаешь ему какую-то философию рассказывать или еще что-то, или какую-то там Бетховена ему петь, а он вам не в теме вообще. То есть человек, который... И ты, да, рассказать им какую-то глубокую философию, это разве не добро по отношению к человеку? Но когда он не способен это принять, он не способен, он в рамках своей жизни, в рамках своих понятий, он находится там, что вот он, для него это вкусно покушать и поспать, скажем, ну, потанцевать, я не знаю, да? Это его мир, это то, что он хочет, в этом он живет. Это, в принципе, его сосуд, это стенки его сосуда, это то, что они вмещают. Это то, что он может вместить, и больше туда не входит, вот, больше осознания, скажем так. Осознание добра, это он воспринимает как добро, что у него есть возможность покушать и возможность, там, не знаю, потанцевать, ну, утрирую, да? Это значит добро. А это его, это что он осознает как добро. Все остальное как добро у него не осознается. Я ему дам знания, а он, оно его только разрушит. Он будет знать, зачем это мне нужно, мне это не нужно. Я это, да, он не сможет это воспринять. Только когда он расширит свои стенки сосуда и станет, сможет воспринимать так же, то есть изменится или изменит, или кто-то его изменит, тогда он начнет, сможет воспринимать и осознавать, насколько там, скажем, в этом знании намного больше, чем в том, что вот до сих пор он представлял. Это идея, тогда это добро будет добром. А если ему дать это насильно, вот в рамке, это просто его разрушит и все. Не, да он больше никогда не захочет. Приду ему лекцию, расскажу, он больше никогда не придет. Никогда не захочет. Он, да, так еще есть надежда, что он когда-нибудь... исправится, изменится, а тут вообще полностью это, да, выходит из рамок. То, во всяком случае, это мы говорим, это иной раз получается, что дать добро – это зло, то есть это плохо, поэтому надо его ограничить. Вот это вот ограничение, это то, что мы говорим, есть добро и ограничение. Хесед выйдет. Но с другой стороны, если, да, понятно, что если... давать только добро, это плохо для человека. Ну, даже, но может быть, будем вести с позиции дин. С позиции дин, это, ну, с позиции справедливости. То есть, я скажу ребенку, знаешь что, вот ты сделаешь хорошее, я тебе дам. Не будешь делать хорошо, я тебе не дам. Да, и так далее. И будет, справедливость, все по справедливости. Сколько это, да, вроде бы рассчитано. На самом деле тоже плохо. Оно тоже разрушает. Оно не приводит к цели. Потому что ребенок в конце концов либо станет как это таким бизнесменом, захотел, что получить то-то, получу это не потому, что это добро будет делать, а потому, что он делает расчеты. Либо он в конце концов восстанет и уйдет. Восстанет против родителей. То есть все время его наказывать за каждую промашку, и там давать ему той мере, сколько он заслужил, человеку заслужил, он не выстоит, это в конце концов не выстоит. Более того, есть хуже, чем это, есть более, чем это. Не бывает, как это сказать, «Эйн цадик ашерлой хита», да? «Эйн цадик ашерлой хита», как это сказано? Да, то есть нет праведника, который не согрешил. Или еще говорят, нет, праведник этот не тот, который не падал. Праведник – это тот, который вставал. Праведник – не тот, который не падал, а праведник – тот, который после всякого падения он встает. То есть на самом деле мир наш построен так, мы это когда-то учили в первой лекции, там, когда говорили про Машеха, что мир наш построен в рамках такого, что в принципе почти что невозможно устоять в том, чтобы вот, да, чтобы быть всегда только, да, чтобы никогда ничего не нарушать, никогда ничего не ломать, не разрушать и так далее. И если мы поставим перед человеком такую задачу, ты получишь заслугу, вот заслужи, получишь награду, не заслужи, все, закончилось, мы же, да, это награда, это такой выбор даю. Либо ты достигнешь добра, либо достигнешь зла, ты сам выбираешь, что ты хочешь. Либо это, то человек никогда не выстоит в этом. Он обязательно сделает зло, хотя бы попробовать, хотя бы из любопытства, хотя бы еще каким-то образом. То есть этот путь не работает тоже. Он в принципе был, это мы когда, тот, кто помнит эту лекцию, что мир был, когда он снизошел в этот, когда мы построение самого мироздания, до прихода, до появления нашего мира, оно прошло в пяти, как это, в пяти снисхождений, тот, кто помнит. И это было четвертое снисхождение. В четвертом снисхождении были только две силы. Хесед Удин, вот именно только вот эти две силы было, да, сила это. И оно привело к разрушению, мир разрушился. И наше пятое снисхождение, оно приходит для того, чтобы исправить то, что было там, и добавилась третья сила милосердия. В чем идея милосердия? Идея милосердия в том, что дать человеку возможность исправить то, что он испортил. Да? Исправить то, что он испортил. Что значит исправить это? То есть... Как это работает? Ну тогда, что значит правил? То есть по-простому милосердие мы понимаем как? Что человеку полагается, скажем, наказание, да? А он это наказание, а тут мы милосердствуем и не даем ему наказание. И тогда есть противоречие между в истинности Всевышнего. Ты скажи, либо ты, да, либо справедливость, либо нет справедливости, да? Это противоречит понятию справедливости Всевышнего, этого не может быть. И тогда мы говорим, что на самом деле нет противоречия. Почему? Потому что то, что отменяется наказание, или то ограничение, мы называем это наказанием, но на самом деле это направление. То есть, когда отец ограничивает ребенка или дает ему какое-то наказание, ребенок видит как наказание, а отец это видит как... направить его на правильный путь, как добро, в общем-то, так мы сказали, что в корне наказания есть добро, то есть наказание Всевышнего никогда не бывает, как месть, оно приходит только исправить, только помочь. Но с нашей стороны, когда мы не видим это, мы видим это как наказание, как боль, там, так далее. Так вот, когда, но оно должно быть по справедливости. Теперь приходит человек, и, значит, ему полагается наказание. Приходит милосердие, мера милосердия, третья мера, и говорит, отменяет наказание. Но тогда это не противоречит справедливости. Но на самом деле оно не отменяет полностью. Оно только его отдаляет. Что, зачем, почему? Потому что дает возможность человеку исправиться. То есть он делает не так, ему за это полагается, в общем-то, ограничение больше, и наказание сильное, но ему не дают наказания. Почему? Потому что дают ему возможность исправить свой плохой поступок. Это идея милосердия. Не давать ему сразу наказание. И что человек потом одумается, исправит, сделает чуву. Поэтому идея наказания связана... То есть идея милосердия связана с понятием чувы, возможность исправиться. А мы скажем, подожди, а что насчет справедливости? А справедливость в конце концов восторжествует, что если он в конце концов не сделает чуву, то он, конечно же, получит то наказание, которое должен был получить первоначально, и которое не получил из-за милосердия, плюс к этому наказание за то, чтобы была дана возможность, он не воспользовался. Поэтому это, да, то есть справедливость никак не нарушается. А с другой стороны, в этом самом отдалении наказания то есть в каком-то смысле отмена наказания, в каком-то не полная отмена, а в каком-то смысле отмена наказания, в этом проявляется идея хесед. Как бы добро к нему делают. Так вот, есть добро, есть справедливость, и есть милосердие посередине, снизу. Снизу, как бы уже в результате этого, то есть как бы следующий уровень, но посередине. Почему посередине? С одной стороны, это как бы оно ближе, оно находится, с одной стороны, близко к добру, потому что добро, ну, как бы к хеседу, ближе к хеседу, потому что, в конце концов, ему отменяется наказание в какой-то мере, а с другой стороны, оно также относится к справедливости, потому что в конце концов расплата она в конце концов будет. Получается, вот в этой схеме справа, лево и снизу, справа, лево и снизу, и посередине, это идея милосердия, дать возможность делать чуву. И на то есть, другими словами, здесь дается инструмент для исправления. То есть суть нашего мира, наш мир, он так построен в сути своей, что здесь от человека требуется исправить. Поэтому все заповеди и все, что в Торе у нас говорится, требования человеку, говорится о чем, что для чего человек пришел в этот мир, чтобы исправить. Исправить этот мир, исправить самого себя, исправить... Подожди, я только родился, что я должен исправлять. Что я когда-то нарушал, что я когда-то портил, чтобы исправлять. Имеется в виду исправить... А мир первоначально, он так построен, что он должен быть делать исправление. Как мы говорили, что Адам решен, в чем его задача была первоначальная? Исправить мир, который был разрушен до этого. А мир, который был разрушен тогда, когда не было милосердия. Почему был разрушен, мы сейчас не будем ходить, это то, что говорится, что до как-то 2000 лет до сотворения мира, да, так это Мидрашим говорит, 2000 лет, по-моему, 2000 лет там упоминается, до сотворения мира Всевышний создавал мир и разрушал. Да, вот эти вот создавал и разрушал, он имеет очень большой смысл, там много разных вещей, про это сказано. И вот именно вот эта вот идея построения, как бы исправления, суть исправления, вообще наш, то есть получается, Адам решен, первый человек, когда он приходит в этот мир, и его цель была, не в этом мире, когда он был создан, и цель его была исправить. Поэтому суть нашего мира – это исправление. Что такое исправление? Это чува. Сделать чуву. Чува как-то раскаивается, не знаю, весь процесс чувы. Поэтому сама по себе чува, она – это особый свет, особая сила, которая есть в этом мире. Когда человек делает чуву, на самом деле, можно сказать, что для этого он пришел в мир. Можно сказать, даже кто-то скажет, что все его грехи, которые были, они были только для того, чтобы проявить этот свет, который... Да, то, что называется чува, это смысл этого мироздания, нашего мироздания, это исправление. Поэтому человек, кем бы он ни был, он скажет, может сказать, да, я уже такой уж грешник, я уж такой плохой, что уже все, мне даже стыдно что-то изменять, так уже буду продолжать жить, как было. Не так. Тот, который находится ниже всех, у него самый высокий потенциал раскрыть самый больший свет, который есть. Почему? Потому что тот, кто ниже всех, он, его поднятие, оно само по себе имеет огромный свет, больше, чем другим. Потому что само по себе суть этого мироздания – это идея исправления. Это идея милосердия, в общем-то, да? Поэтому это мир чувы наши. Это суть нашего этого всего. Да, что даже если человек что-то сделал не так, что-то испортил, что-то поломал, что-то это, у него есть возможность сделать исправление. И вот это вот исправление, это суть этого мира. Для им это основное во всем. Это самое большое. Да, это, да. Поэтому все у нас построено, в общем-то, на понятие чувств. Но только таким образом может человек что-либо изменить, что-либо сделать, что-либо построить. Как это говорят у нас, путем... пробы и ошибок, да, человек ошибает, где-то он ошибся, где-то сделал не так, потом он исправил, еще что-то сделал, не сделал, исправил, это как ударил молоточком снутри сосуда, чтобы расширить, и потом снаружи, чтобы сузить, то есть постоянно это вот эта вот система и так далее, так это система управления, которая касается нас, и вот именно идея милосердия, она относится к нам. Еще здесь можно сказать интересную вещь, у нас же время выходит, что в общем-то мы сказали, что человек должен быть похож на Всевышнего, мы сказали. Что значит похож на Всевышнего? Похож на Всевышнего. А что такое Всевышний? Ну, не похож на Всевышнего, на Бога мы сказали, то есть на ту духовную действительность. То есть он, человек, сам себя, то есть это задача как бы в нашем мире, обратно в общем. Потому что там мы сказали, что такое духовная действительность. Вот то, о котором мы говорим. Хесадин врахамим, это то, что мы сказали, три этих силы. На самом деле, это три раза по три силы. Есть корень этих трех, есть сами эти три, как бы, и есть три в исполнении, как бы в действии. Три верхние называются хабад, три вот посередине называются там хагад. Ну, то как хесадин врахамим и так далее. То есть есть много разных деталей, как оно это. Но в общем, вся система, она как три вот этих вот это, да? Вот из этих трех, в принципе, строится человек, если мы построим его как, да, схема человека, не будем сейчас в это ходить. В всяком случае, человек должен быть похож на вот духовную действительность в этом смысле. В чем похож? Вот в этой системе управления. Что там в системе управления? Хесадин врахамим. То же самое человек должен воспитывать в себе. Эта идея быть похожим, то есть делать добро, делать ограничения, ну, хотя бы на самого себя. То есть ставить себя в какие-то рамки, делать добро с одной стороны, ставить себя в какие-то рамки. И третья идея милосердия. Теперь, интересно, в чем проявляется идея милосердия у человека? Идея милосердия, ну, когда это относится к другим людям, его, то есть все заповеди Торы, они вокруг трех этих вещей. Они, в принципе, то, что требует человек. Это идея построения человека. Все заповеди, они построены на то, чтобы создать сосуд человека. То есть создать вот эту схему хесадин врахамим внутри человека. Теперь, есть в этих заповедях действия, которые направлены к другим людям. И тогда это понятно. Хесадин, то есть добро, ну как воспитывать ребенка. Хесадин и рахамим, милосердие. То есть ребенка нельзя всегда только или давать всему, что хочет, или только его ограничивать, давать наказание. А надо иной раз прощать его, это важная вещь. Иной раз прощать это и не обращать внимания. Да ничего, в следующий раз помлопают. Сейчас у тебя не получилось. А в следующий раз так, поддержать ребенка. Очень важная вещь, да, что и тогда ребенок прилипнет к родителям, он это, да. А так, если все время его только наказывать, и только по справедливости, то, что полагается, когда он увидит в этом бизнес, скажет, я пойду и буду заниматься своими делами. Он восстанет против, он не воспринимает эту вещь. А нужно с одной стороны от него требовать, а с другой стороны должно быть милосердие. То есть не отменять, не то, чтобы аннулировать то, что он уже делает, то есть не отменять того, что он уже делает, но переводить на следующее, сейчас не получилось, завтра, то есть требовать от него то, что он делает, но не обязательно наказанием, а иной раз поддержкой. Это, в принципе, идея милосердия. Да? Так человек относится, как это, воспитывает своих детей, но также отношение к другим людям, это хесадин врахамим. Но здесь есть другая сторона, что его мицвот, который между человеком и Всевышним, по отношению к Всевышнему. И здесь по отношению к Всевышнему, как он может быть похож на Всевышнего, скажем, да, как он может быть похож на эту систему? Хесадин врахамим. Хесад, добро, это значит, как мы говорим, любить Всевышнего, кто-то назовет это любовь и так далее. То есть, это делать ради Всевышнего. Дин, суд, справедливость, это ограничивать свои себя, свои интересы, свои телесные и так далее, всякие потребности и так далее, ради Всевышнего. Это вторая сторона. А что такое милосердие по отношению к Всевышнему? Это что посередине между этим. Что значит посередине между этим? Посередине это имеется в виду, это значит делать правильно. То есть, если делать только с позиции добра, вот все только это, и не ограничивать никоим образом себя, это плохо. Даже когда по отношению к Всевышнему, что я говорю, я хочу, как бы, да, все только ради Творца, но надо в разумных понятиях, надо приложить разум и знать, где можно, где нельзя, как, что. Не просто так я делаю ради Всевышнего, пойду кого-то сброшу с крыши, потому что он там в субботу что-то не так делали, еще что-то. Ну, вроде Всевышнего. Нет, ради Всевышнего. Нужно уметь ограничивать. Ограничивать себя, свои разные эти. Вот это ограничение-то есть. Правильно. Теперь, когда я делаю как бы ради Всевышнего, и когда я ограничиваю себя, то тогда и делаю это правильно. Это значит, что я иду средней линией, то есть посередине. Правильно. Правильно, не слишком это и не слишком это. Что такое не слишком это, не слишком это? Значит, посередине. Вот это посередине, то, что мы назвали милосердием, в данном случае, что это такое? Это идея истины. Вести себя правильно по истине. Не слишком в эту сторону, не слишком в эту сторону, а так, как должно быть, это должно быть истина. И когда человек, мы сейчас здесь приходим к интересному открытию, ну, мы уже это приводили не один раз, так кто знает, знает. И здесь мы приходим к интересному открытию. То, что правильно, то, что истина, оно посередине, между, вот, да, двумя этими силами. Со стороны человека, мы сейчас говорим, со стороны человека ко Всевышнему. Это посередине, она истина, она правильна. Когда человек достигает этой середины, этой истины, оно, и оно направлено к Всевышнему, то оно как бы, ну, в этой нашей схеме поднимается вверх. И тогда в нашей схеме все переворачивается. Хесед справа, Дин слева, а вот это милосердие, в данном случае это не милосердие, а Эмет, истина. Оно находится посередине, наверху. И тогда у нас получается треугольник с вершиной вверху. Теперь интересно, а управление Всевышним по отношению к нам, это тот же самый треугольник, только вершиной вниз. Хесед, Дин, Верахамим, посередине. Наше отношение ко Всевышнему, если мы себя построили и ведем себя правильно по отношению к Всевышнему, тогда мы ведем себя в соответствии с истиной. Истина – это та самая средняя, то, что посередине, с нашей точки зрения. Со стороны Всевышнего – это милосердие. С нашей стороны – это вести себя по отношению к Всевышнему со стороны истины. И не входить в крайность такую, не в крайность такую, а правильно посередине. И тогда это по направлению к Всевышнему. И тогда это мера... да, мера истины. Значит, получается, это то, что сказано Авраам, Ицхак, Яков. Авраам – это мера хеседа, Ицхак – это ир-а, это суд, или называется ир-а, страх, да. У человека мера суда по отношению к Всевышнему называется страх перед Всевышним. О, сейчас мы здесь помним. Это либо хесед – это как бы любовь к Всевышнему, Дин – это как бы страх перед Всевышним, это система ограничений, на, потому что любовью можете все что угодно сделать, но оно должно быть разумным и должно быть ограничено в страхе перед Всевышним. Страх имеется в виду ограничение на это. И тогда мы приходим к средней линии, что это имеет. Теперь, когда человек себя построил таким образом, то он, в принципе, выполнил свою роль, и тогда он поднимается по уровню. Куда по уровню? Поднимается в ту самую систему управления, про которую мы сказали. А что там есть? А там есть треугольник с вершины вниз, Хесадину Рахамим. Получается, что треугольник этого человека накладывается на треугольник Всевышнего. И что мы получаем? Помним, да? Маген Давид получаем. Суть Маген Давида, да? Что треугольник с вершины вверх, о, это от человека, направлен вверх к Всевышнему. Он поднимается... А там есть система управления, про которую мы сказали. Хесадин Варахамин направлена вниз. И вот они накладываются один на другой, и это приходит к гармонии мироздания. И это, в принципе, идея Маген Давид. Да? Так мы, хорошо, хоть эту идею мы успели, да, рассказать. Да, это понятная идея. Теперь это получается, это, да, идея... Это смысл вот системы управления. Три вот этих силы. Это там. То есть получается, как, сразу, как только мы выходим из этого мира, что с нами происходит? Перед нами раскрывается все. Это Хесадин Варахамим. Это там мы ходим. Что такое подняться? Это когда приходит раскрытие. Да? Мы находимся в сокрытии, в мире тьмы. Там вдруг открытие. Что значит открытие? Мы знаем, почему происходит. Что значит почему? В рамках этих законов управления. Хесадин Варахамин. Мы точно знаем, как, что, почему это произошло. Почему это событие произошло. Откуда у меня так, и почему так, и почему в мире все произошло. Все вдруг становится ясно. Вдруг вся наша жизнь, она будет ясна. Мы сразу видим всю свою жизнь от начала до конца. И может быть не только эту жизнь. И так далее. И нам все будет ясно. Почему так, почему так, почему так. И там мы будем оправдывать, как это, суд, дин. То есть праведники будут получать это, да, как это, перед ними раскроется истина. Это само по себе награда на первом уровне, раскрытие, вдруг нам все становится понятно. Когда мы здесь, нам ужас, я не знаю, а почему так, постоянные сомнения и так далее. Когда же мы приходим в тот мир, вдруг все становится понятно. И вся эта система, как-то боли, сомнений, непонимания и так далее, она уходит. Это само по себе достижение очень удивительное. Это значит, да, что он тогда там осознал что-то. И вот тот уровень, это в принципе уровень Ган Эдена и генома и так далее. Сейчас не будем в этом ходить, что у нас нет времени. Но и вот это вот, и да, и вот это вот раскрытие, там происходит это наложение как бы двух, ну, треугольников, так скажем. И вот это вот раскрытие, вдруг я все знаю и понимаю, что я знаю и понимаю в рамках этой системы управления. И это первое, это поднятие, первое поднятие, которое происходит. Да. Потом будем, сейчас у нас уже нет времени, а потом мы поговорим дальше, что происходит дальше, да, и докуда человек доходит и так далее. Беседа, думаю, на сегодня у нас просто дальше нет времени. Да.
Спасибо большое, Разахая. Очень интересно. Есть вопросы?
Кто-то что-то хочет спросить.
Есть вопросы?
Да.
Вот в плане того, что делается все для нашего воспитания, для нашего роста, как да. Мы можем с этих позиций, извините, опять оценить события Второй мировой войны?
Да, да. И, конечно, этот вопрос обычно задают всегда. У меня есть лекция на эту тему, даже две или три лекции на эту тему. Хотите, я вам ссылку пошлю через Анну.
Да. Хорошо, благодарю вас.
Да. Что долго рассказывать за один раз, это невозможно.
Я понимаю.
Да. Беседер, да? Так, ну я вижу, так вот, вроде всем все понятно, или наоборот, ничего не понятно. Да. Да.
То есть вот...
Назовите себя, пожалуйста.
Юрий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы откуда?
Из Сибири.
Сибирь.
Из Томска.
Здорово. Мы рады.
Да.
Вот. То есть вот гармонично... А про образование вопрос, что про обучение. Что, чтобы вот до Кабалы дойти, до вот этих чудотворства и всего, нужно там Тору, пророки, там другие еще обучения. Но проблема вот, что есть язычники там, они могут придумать, например, болезнь какую-то. Но они сами как болезнь, вот, и то есть, ну, гармония, гармоничность она нарушается, и получается.
То есть мистические действия, вы что-то хотите спросить про мистические действия?
Ну, в том числе, вот если сами язычники, они используют вот эти все.
Есть разные пути, используют разные силы, которые разные и так далее. Это есть такое дело, да. Так в чем вопрос?
Ну да, то есть они, если колдовство используют, там, мощно, сильно, то как противодействие получается нужно.
Противодействие. Есть у нас противодействие этому, естественно. Все колдовство на самом деле. И мне тоже лекции на эту тему есть подруг. Несколько лекций, говорю, объясняю суть колдовства, как оно работает, что это, и как противодействие. Ну, во всяком случае, там даже про Айнара я где-то разбираю, и дурной глаз, как противодействие. Ну, вкратце, как в сути, да, в сути, скажем, того самого Айнара. А он воздействует обычно на человека, который в него верит. Не в смысле верит в том или не верит в том, что его нет. Оно может быть, но когда человек, он стоит выше этого, то тогда на него айнара не распространяется. Да, если мы говорим про айнара, да, что это одно из наиболее, ну, как бы простых воздействий, да, это значит аннулировать, это просто в это не верить. Что значит в это не верить? Ну, мы знаем, что это может быть, только когда человек осознает, что все идет только от Всевышнего и больше ничего, когда он устанавливает это в своем сознании, то тогда никакой айнара на него не воздействует, и колдовства тоже нет. Когда у него этого осознания нет, это значит, что он спускается на уровень, где воздействие вот этих вот айнара, оно ощутимо. Если он это создает внутри своего сознания, единство Всевышнего, то он как бы поднимается, мы же говорим о поднятии, он как бы поднимается над этим уровнем, и до него это не достает. Не воздействует. Колдовства тоже такое, ну просто колдовства в настоящей форме сегодня нету, а то, что делают, делают там, да, но это тоже основное, как бы, это оружие. Ясно, что мудрецы там, ну, в древности знали, и сегодня есть, которые знают там разные названия, имена и так далее, и как это аннулировать в прямом смысле. Но сегодня, по-моему, на таком уровне нет колдунов тоже таких серьезных. Поэтому тоже обычный способ, это когда мы верим во Всевышнего и знаем, что только все от него, а не от кого-то другого. Устанавливаем свое сознание, это орудие, это инструмент огромный. Он выводит человека из... Это поднимает человека над уровнем это. Да? Это как мне мой учитель говорил, что когда вот, что на самом деле, мы говорим, ну мир наш мир, мы же говорили, мир наш, он всего лишь воображаемый мир, нереальный само по себе. Колдовство на самом деле тоже нереальность. Так это Рамбам приводит, Рамбан, там, ну споры есть об этом. На самом деле не есть реальность. Это просто поскольку мы живем в этой, и ощущаем себя в этой нереальности этого мира колдовства, поэтому нас воздействует. Но если мы осознаем, что это нереальность, как если мы смотрим на наш мир и скажем, что это нереальность, и мы это осознаем, то на нас это не воздействует вообще. То есть он, это как-то он говорит, что в принципе нет проблемы пройти через стенку. Почему мы не можем пройти через стенку? Если подумать, в физическом смысле очень даже понятно, что из чего состоит? Из атомов, из ядра, там, маленькие крупинки внутри, а так пустота. Если посмотреть на стенку хорошо, это пустота. Тело человека тоже пустота, по сути. Так пройти пустота, через пустоту нет проблемы. А он объясняет, почему мы не можем пройти через стенку? На самом деле мы останавливаемся, боимся. Если человек осознает это на своем, да, что... Нет перед ним этой стенки, нет проблем, он пройдет это. Что значит осознать, только надо понимать. Ну, это, да. Но в принципе есть такая возможность, человек может пройти сквозь стенку тоже. Это мера его сознания, а принцип он тот же самый, что в тот момент, что я в своем сознании, что сознание на самом деле это основная реальность, я в своем сознании поднимаюсь, назовем наших параметров, как мы сейчас объясняли, поднимаюсь до сознания того, что этот мир, он не реальность, то тогда он перестает быть для меня реальностью, в общем-то, в какой-то мере. Только мы обычно не просто осознать, сказать самому себе так волшебные слова, а это надо жить в рамках этого. И когда человек это осознает в рамках своего постижения внутреннего, как руководство к действию, то тогда нет для него границ этого мира. Ну, как бы они выходят, не воздействуют. То же самое с колдовством, да? Принцип вот этого, вот, все вот эти вот мистические действия, которые есть, прежде всего надо понимать, что мы пришли в этот мир, потому что нас Всевышний послал. И у него есть какая-то определенная роль для нас. И если что-то с нами происходит, какие-то испытания, какие-то это, для чего он хочет нам это послать, для того, чтобы мы пришли к тому выводу или к другому выводу, что-то. И кроме него ничего нету. И все остальные колдовства, это только видимость, как будто бы что-то есть. И поскольку я должен выполнить какую-то роль, то если даже какое-то колдовство как-то проявляется, это какой-то один из инструментов, один из этапов для того, чтобы я мог выполнить свою роль. Но мои отношения только между мной и Всевышним, и никакой колдун здесь не играет никакой роли. Поэтому в такой ситуации его воздействие никогда не будет иметь места. Оно имеет место только тогда, когда я поддаюсь этому воздействию. Когда я осознаю это, ну, в психологии тоже, как это, в гипнозе так оно работает. Если я не верю в гипноз, он на меня не воздействует. Если я верю и хочу это, он начинает воздействовать. Почему? Это я сам на себя воздействую, потому что поддался этому. И он мне сказал, что он мне воздействует, так я начинаю себя, значит, уже он меня гипнотизирует. Так я внутри сам себя гипнотизирую, потому что я с ним согласился. А вот если с ним не соглашусь, никакой гипноз на меня не воздействует. Ну, приблизительно. Это один и тот же принцип во всех этих духовных явлениях. Все эти духовные явления, их нет. Есть только Всевышний, больше ничего. А все это всего лишь для того, чтобы показать нам, как будто бы есть еще что-то, то, другое, для испытания в нашем мире. Нет больше. Да, Юрий, я думаю, это понятная идея.
Да, да, спасибо.
Да, Сахаря, а вы сказали, что у вас есть и об этом лекция, да?
У Айнара у меня есть особая лекция, и про колдовство там много.
Ну, вы тоже пришлите, да, Анечка.
Ну, хорошо, да, поговорим с Анной.
Потрясающе. Очень спасибо.
Вот, например, в церковь, когда заходишь,
да,
там, вот, как Иисус Христос, он как олицетворяет народ еврейский, если так.
Я не знаю, мы не считаем, что он олицетворяет еврейский народ. У нас это не принято. Во-первых. Во-вторых, у нас была одна из лекций, вот недавно мы говорили, как мы правильно относиться к христианству с нашей точки зрения. Да? Христианство, ко всему. Не хочу там говорить про Иисуса и про все эти. К нам он не имеет отношения. Колдовства там тоже, ну, фокусы, которые он выполнял. Ну, он делал какие-то фокусы. Ну, есть сегодня люди, которые могут делать то, что он делал. В общем-то, да, не принципиально. Ну, есть возможность делать вот то, что про него рассказывают, что он делал, есть возможность это делать, даже в наше время. Нет сомнений.
И, то есть, получается, ну, и правду какую-то рассказывал, что пострадал, погиб.
Мы не входим, я не хочу это, хотите, я могу отдельно разобраться, мы, в принципе, приводили христианство, у меня есть также лекция про подробно про христианство, ну, не про, как бы, саму эту, нам не интересна сама вот философия там, а вот система обоснований всего этого дела, да, нет, что он, это. Он был какой-то еврей, у нас, я вам скажу, мне это как-то приходило ко мне, говорит, почему ты не веришь, так я рассказываю, почему вы не принимаете Иисуса? Я говорю, а почему я должен его принимать? Ну, там то, так далее, там чудеса разные делают, так далее. Я говорю, смотри, это же просто, вам просто, мы, да, ну, вы выбрали какого-то еврея, сделали там из него, там, Машиха, Бога, там еще что-то, нет проблемы, можно. Но нам что делать? У нас в каждом поколении встают разные машиахи, пророки, боги, и кто только не... В каждом поколении у нас есть люди, которые... Это, и они делают разные фокусы, и могут делать разные эти... Мы же не можем брать каждое это. Поэтому нам это не интересно. Был один еврей. Там вопрос, если он был на самом деле, не был, или это собранный образ, неважно, не принципиально, даже был какой-то человек, ну был, мало ли таких было в истории, много было, в нашей истории было много таких. Одного из них он вышел в мир, и в мире там по определенному замыслу, тоже Всевышний, как мы разбирали, из этого построилась какая-то идеология, какие-то там религии и так далее, ну получилось, ну что это. Но к нам это не имеет отношения, как бы, с нашей точки зрения мы знаем, что это за человек, если он был, тот самый, который был, тот, который... Ну, на ком была построена вся эта вся, как бы, история, началась с кого-то, да. Был определенный человек, еврей, который, как мы это знаем, он вышел из еврейства, не хотел, он восстал против еврейского образа, то есть, ну, есть много таких, до сегодня, сегодня тоже много таких. Мы его, ну, для нас никто, в общем-то. Как, не имеет какой-то важности, не имеет какого-то это. Один из евреев, который вышел из еврейства, который как Троцкий, как я, как Маркс, как его там были, как его. Ну, не, умные люди были, которые я не против, я не знаю про него лично, наверное, что там делал разные фокусы, и он учился у еврейских мудрецов. Но были такие, как там еще были разные. Психологи разные, ну как разные, которые философы, ну еврейские, я уже не помню, как их, да, Спиноза, там еще кто-то, да было, постоянно есть у нас, ну есть, сегодня я не хочу называть имена, но сегодня тоже есть известные люди, и так далее, ну так что, Седер, нам не интересно разбирать эти там снимайте, да. Как бы
спасибо его... большое, Раз Захария. Спасибо всем. Спасибо.
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 Спасибо. Спасибо. До свидания.
Благодарю. Очень интересно. Спасибо.